Глава 4. Действие правильного образа жизни. Жизнь наша коротка, и поэтому каждому следовало бы спросить себя, каким образом могу я полезнее употребить свои силы, насколько возможно мне дело прославления Бога и блага моих ближних. Только жизнь, употребляемая на вышеназванной цели, имеет ценность. Саморазвитие – главнейшая обязанность наша перед Богом и ближними. Всякий дар, которым наградил нас Творец, должен быть, возможно, усовершенствован, дабы мы были в состоянии творить благо по мере сил наших. Поэтому время, употребляемое нами на обеспечение себе телесного и душевного здоровья и сохранение его, употреблено с пользою. Тело и душа никоим образом не должны быть искалечены или оставаться неразвитыми. Допустив это, мы непременно узнаем и последствия этого. Всем предоставлена возможность добиться исполнения своих желаний. Всякий может достигнуть благ нынешней и будущей жизни. Получая с каждым шагом все свежие силы, можно образовать достойный характер. С каждым днем человек может все более умнеть и расширять познания свои и радоваться росту добродетели и милости Божией в себе. И чем умнее становится человек, тем способнее он делается к достижению еще большей премудрости. Таким образом, развиваясь в совершенной соразмерности между собою, увеличиваются разум и добродетель. С другой стороны, не пользуясь силами вследствие скверных привычек, недостатков в самообладании или в нравственной и религиозной твердости духа, можно ослабить их. В таком случае человек нравственно только опускается. Он не повинуется ни Богу, ни законам здоровья. Страсти осиливают его, а наклонности совращают. Ему гораздо легче отдаться всегда бодрствующей власти тьмы и отступить, чем всеми силами наперекор ей постепенно идти вперед. Адаму и Еве было позволено есть от всякого дерева в саду, за исключением одного. Заповедью Господа первым людям было: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Змей же обманул Еву, убедив ее, что Бог не исполнит своего слова. Она вкусила от дерева и, воображая, что узнала новую и совершенную жизнь, дала вкусить и мужу. Змей сказал ей, что она не умрет, и действительно она не нашла ничего худого, вкусив запретного плода. Чего-либо подобного смерти она вовсе не испытала, а напротив, какое-то приятное чувство, которое, по ее мнению, испытывают только ангелы. Добытый ею опыт шел вразрез с заповедью Господней. Но, несмотря на это, и Адам также был совращен ею. Нередко случается подобное даже и в вопросах религии. Что Бог именно заповедует, то не исполняется. И так как не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Вполне сознавая определенные Богом законы, мужчины и женщины удовлетворяют только свои страсти, и притом еще осмеливаются просить Бога, чтобы Он разрешил им не исполнять заповеди Его. К таким людям приближается дьявол точно так же, как он приблизился к Адаму и Еве. Возбужденное душевное состояние свое они принимают за чудное явление, ниспосланное им Богом. Но только истинное чудо согласуется с заповедями Господними, между тем, как ложный опыт противоречит основам здоровья и заповедям Иеговы. С того времени, как человек впервые поддался искушению, люди еще глубже увязли в этом зле, окончательно принеся свое здоровье на жертвенник страстей. Жители допотопного мира были невоздержаны в еде и питье. Им непременно хотелось мяса, еще в то время неразрешенного Богом. Удовлетворяя страсть свою к еде и питью, они не соблюдали границ и благодаря этому до того опротивили Богу, что Он более не мог терпеть их. Грехи их были до того велики, что принудили Бога потопом смыть с земли пятно людской безнравственности. После потопа, вновь расплодившись на земле, люди вторично забыли Бога и вели богопротивный образ жизни. Постепенно увеличиваясь, невоздержание всякого рода в конце концов поработило почти весь мир. Вследствие пороков и ужасных грехов многие города были целиком стерты с лица земли, ибо они позорили прекрасное творение Божие. Люди грешили, удовлетворяя свои неестественные страсти, и последствием этого было совершенное истребление Содома и Гоморры. Бог приписывает падение Вавилона обжорству и пьянству. Ненасытность и порочность жителей этого города были причиной всех грехов их. Неудержимое желание вкусить любимого блюда постоянно влекло Исава, и он, постоянно удовлетворяя свою страсть, не стал больше признавать необходимости воздерживаться от него. Все мысли его были заняты соблазнительным блюдом до такой степени, что он без всякого размышления поддавался своему влечению. Он счел себя несчастным, если не получит этого блюда, и думал, что умрет без него. Вместе с мечтаниями усиливалось и желание. Дойдя наконец до того, что ценность первородства и благословения потеряли в глазах Исава важное значение, и он променял их на свое любимое блюдо. Он важничал правом по своему желанию продавать и снова выкупить первородство, которое, однако, ему не удалось воротить. Эта необдуманность и неразумный поступок впоследствии сильно огорчили его. Но, к сожалению, было уже поздно. Он пренебрег благословением Божиим и навсегда лишился его. Уводя народ свой из Египта, Бог Израилев лишил его большей части мясной пищи, взамен которой послал хлеб с неба и дал воду из скалы. Но народ был этим недоволен. Они неохотно ели посылаемую им пищу и желали снова вернуться в Египет, только бы получить в пищу мясо. Они предпочитали рабство лишению мяса, которое Бог, вняв мольбе их, вернул им, и на которое они набросились с такой жадностью, что причинили себе вред, принесший многим из них смерть. Один пример за другим можно было бы привести в доказательство вредных последствий удовлетворения страстей. Прародители наши не сочли важным нарушение единственной заповеди Господней и вкусили от древа, казавшегося хорошим для пищи и приятным для глаз, чем обнаружили свою неверность Богу. И это открыло те шлюзы, из которых палил поток грехов и горя, потопивший весь мир. С каждым новым поколением возрастали пороки и болезни. Невоздержание в еде и питье и влечение к разврату отупили более нежные органы тела человеческого. Человек, сделавшись рабом страстей, не подчиняется более воле разума. Приучая себя к изысканным блюдам, люди понемногу усвоили себе привычку наполнять желудок всевозможными лакомствами. В особенности, без всякого удержу, предаются этому на пиршествах. На роскошных ночных пирах предлагают всевозможное жаркое, соусы, пироги, торты, чай, кофе, мороженое, печенье и так далее. Поэтому-то и неудивительно, что люди, вкушающие такую пищу, отличаются бледностью лица и страдают несварением желудка. Всякому нарушению законов природы положен предел. Оно терпимо до известных границ, но затем приходится иметь дело с расплатой, требующие как душевных, так и телесных сил. Однако этим все не кончается. Последствия невоздержания обнаруживаются в потомстве, и зло передается из рода в род. Обратив внимание на юношей нашего времени и судя по ним, можно вполне определить, каково будет будущее общества и что можно ожидать от будущего. Большинство юношей предается удовольствиям и избегает труда. У многих из них недостает нравственного мужества к самоотречению и исполнению своих обязанностей. Они плохо владеют собой, и каждая малость возбуждает и сердит их. Во всяком возрасте и состоянии встречается в нынешнее время множество людей без совести и без принципа, погибающих от расточительной жизни. Портя нравственное общество, они превращают мир во второй Содом. Если бы страсти и пороки были подвластны разуму и религии, то нынешнее состояние религии было бы совершенно иным. Бог никогда не имел в виду, чтобы в мире царило такое печальное положение вещей, как теперь. Это результат нарушения законов природы. Юность в большинстве случаев – пора развития характера. Привычки, усвоенные в это время, имеют громадное значение для развития разума, так как самые лучшие дарования могут быть ограничены и ослаблены влиянием скверных привычек. Чем ранее усваиваются такие привычки, тем сильнее порабощают они свою жертву и тем ниже падает она в духовном отношении. Усвоивший же в юности привычки благонравные и добродетельные много выигрывает от их благотворного влияния. Оказывается, что прославляющие Бога и уважающие правду приучаются к этому обыкновенно ранее, чем у мира появляется возможность наложить на них печать греха. Люди зрелых лет нечувствительны, как скалы, к новым впечатлениям, но юноши наоборот. Путем ежедневных упражнений следует приучать юношей к собиранию познаний для жизни, и тогда можно свободно развить в них хороший характер. Юность – самое подходящее время для усвоения правильных привычек и умения владеть собой. Она – время посева, а посеянное семя решает жатву в пользу как настоящей, так и будущей жизни. Собирание познаний об обхождении с детьми, чтобы обеспечить им ясность разума и телесное здоровье, следовало бы признать главнейшей обязанностью родителей. К воздержанию следовало бы приучиться даже относительно мелочей обыденной жизни. С самого раннего возраста и насколько это возможно, следовало бы приучать детей к самоотречению. Поучайте малышей, что они едят для того, чтобы жить, они живут для того, чтобы есть. Говорите им, что желудок должен подчиняться воле, а воля – спокойному и чистому разуму. Какой великой ответственности подлежат родители, передавшие детям своим скверные наклонности и этим самым затруднившие приучение последних к воздержанию и благонравию. С какой заботой и старанием должны такие родители, прибегая ко всем возможным средствам, препятствовать худому влиянию и тем самым подобающе исполнить свою священную обязанность перед несчастным потомством. На родителей возложена священная обязанность неустанно следить за телесным и душевным развитием детей. Родители, исполняющие детские капризы и не приучающие детей сдерживать свои желания, увидят впоследствии свою ошибку в слабоумном любителе табака и рабе пьянства, из уст которого исходят ложь и сквернословие. Удовлетворяющий свои страсти никогда не достигнет христианского совершенства. Родителям затруднительно пробудить чувство нравственности в своих детях, если они неосторожны в выборе детской пищи. Многие матери готовят блюда, служащие соблазном семейству. Старые и малые едят здесь в большом количестве мяса, масла, сыр, печенье, пряности и прочее. Такая пища приводит желудок в ненормальное состояние, возбуждает нервы и ослабляет разум. Кровообразующие органы не в состоянии превратить названное в здоровую кровь. Кушание, приготовленное на жиру, с трудом переваривается желудком. Сыр вреден. Белый хлеб гораздо менее питателен, чем простой черный. Если первый едят ежедневно, то от этого ничуть не улучшается здоровье. Сначала пряности действуют возбудительно на нежную оболочку желудка, но затем при постоянном употреблении их чувствительность слизистой оболочки теряется. Кровь разгорячается, страсти разгораются в то время, как сила разума ослабевает, и человек делается жертвой низких пороков. Матери следовало бы неустанно следить за тем, чтобы пища, предлагаемая семейству, была проста и питательна. Бог щедро наделил нас разнообразной пищей, необходимой для удовлетворения здорового аппетита. Он дал нам в изобилии различные произведения земли, вкусные и питательные пищевые средства, милостиво разрешив нам пользоваться ими в необходимом количестве. Плоды, хлеб и овощи, приготовленные на молоке без пряностей и жира, самая питательная пища. Она питает тело, укрепляет и освежает разум, что не достигается возбудительной пищей. При частом использовании мяса отсутствует ясность и деятельность мышления, ибо такая пища причиняет ожирение тела и отупляет более нежные чувства души. Питаясь мясом, мы гораздо чаще подвергаемся опасности заболевания. Мы убеждены, что мясо в действительности несущественно для сохранения силы и здоровья. питающимся преимущественно мясом, случается иногда есть мясо более или менее зараженное, и от таких случайностей они не могут застраховать себя. Как часто случается покупать на рынках вместо здорового мяса мясо больных животных, которые, будучи запертыми в душных хлевах, лишены свежего воздуха и света, и которые, вдыхая зараженный воздух, заражают себя и передают заразу в мясе человеку. Зараза эта способствует ухудшению и без того уже больной крови. Немногие, однако, верят в возможность заражения и заболевания от мяса. Многие умирают от болезней, безусловно происшедших от зараженного мяса, и причина смерти остается обыкновенно неразгаданной, так как большинство не тотчас чувствует вред от такого мяса, что все-таки не может служить гарантией безвредности его. Хотя они и не тотчас замечают вред, однако последний все-таки не замедлит оказать свое влияние на тело. Хотя свинина – самое употребительное пищевое средство, она вместе с тем и наиболее вредная. Не потому вовсе, чтобы показать свою волю, запретил Бог народу израильскому есть свинину, а потому что свинина вообще не годна в пищу, и не потому сотворил он свинью, чтобы ее мясо под каким бы то ни было предлогом употреблялось в пищу. Возможно ли, чтобы мясо животного, живущего постоянно в грязи и питающегося всякими отбросами, могло быть здоровой пищей? Человек сотворен не для того, чтобы есть. Действительно, телесные потребности требуют заботливого ухода, но разве человек должен быть невоздержан? Станут ли жаждущие святости и невинности, дабы впоследствии общаться с ангелами, лишать животных жизни ради мяса? По слову Божьему, наступит время перемены, и избранники Божии будут во всем воздержанными. Многие думают, что съеденное равно потерянному, и что все проглоченное переваривается желудком так же, как и хорошо приготовленная пища. Но важную роль в пище играет и ее вкус. Невкусная пища, съедаемая без всякого удовольствия, не питательна. Обязанность приготовляющих пищу заключается в приготовлении разнообразных и вкусных блюд. Тысячи людей теряют здоровье от дурной пищи и гораздо более, чем полагают, погибают от нее. Она приводит состояние тела в беспорядок и причиняет болезни. А в болезненном состоянии трудно уразуметь небесную истину. Многие, совсем не считая тщательное приготовление здоровой пищи своей священной обязанностью, не желают учиться приготовлять ее как следует. Прежде чем начать печь хлеб, они дают тесту сначала скиснуть или употребляют при печении порошок, что делает хлеб более или менее вредным для человека. Чтобы хорошо испечь хлеб, нужно немало старания и внимательности. Нетрудно приготовить простую и здоровую пищу, но в то же время трудно сделать ее питательной и вкусной. Женщинам следовало бы ревностно приучаться приготовлять пищу и терпеливо применять к делу изученное. От отсутствия такого стремления страдают многие. Таким женщинам я говорю, настало время приняться за изучение этого искусства. Не думайте, что изучение приготовления вкусной и здоровой пищи – только бесполезная трата времени. Если на ком-либо лежит ответственность за семейство, то тому, несмотря на всю свою опытность в деле приготовления пищи, все-таки следовало бы продолжать еще более основательно изучать свое дело. Если необходимо, учитесь у хорошего и опытного повара до тех пор, пока вы не усовершенствуетесь в этом деле. Неправильный образ жизни губит здоровье. О, как часто так называемые веселые пиры лишают участников их сна и необходимого спокойствия. Тысячи людей, поддаваясь своим страстям, заболевали лихорадками и другими опасными болезнями, обыкновенные последствия которых – смерть. Таким образом, это удовольствие обходится необыкновенно дорого. Если грешно есть исключительно ради удовлетворения испорченного вкуса, то из этого нельзя заключить, что мы должны быть равнодушны ко всякой пище. Это чрезвычайно важно. Не следует употреблять малопитательную пищу, ибо многие, обессилев от болезней, нуждаются в здоровой и хорошо приготовленной пище. Желающие быть примером в образе жизни своем должны остерегаться невоздержания. Телу необходимо достаточное питание. Бог, дарующий подкрепляющий сон, позаботился и о соответственном питании, видах обеспечения человеку здорового состояния тела. Многие, избегая света познаний, приносят принципы свои в жертву вкуса. Они едят и в то время, когда тело не требует пищи, и притом неравномерно, вследствие недостатка нравственных сил воспротивиться своей страсти. От этого заболевает желудок, человек страдает. Правильное принятие пищи и питья имеет большое значение для телесного здоровья и душевного состояния. Никогда не следует есть хотя бы даже немного в неопределенное время. У большинства существует вредная привычка есть перед сном. Хотя они уже и ели в определенное время, но несмотря на это, чувствуя слабость, они находят необходимым поесть еще раз. Постепенно это входит в привычку, и им кажется невозможным не поесть еще чего-либо перед отходом ко сну. Большую частью эта слабость зависит от того, что желудок не успел еще переварить принятую в течение дня и в большом количестве пищу. Пищеварительным органам нужен отдых, дабы возобновить силы. Никогда не следует вторично приниматься за еду, пока желудок недостаточно еще отдохнул от прежней работы. Человек, ложась спать, дает телу возможность отдыха, который необходим и желудку. Если же ложится спать, поужинав, то желудок поставлен в необходимость продолжать свою работу, совершенно не имея отдыха ни днем, ни ночью, а от этого происходит беспокойный сон, неприятные сновидения, и, пробудившись утром, человек не чувствует себя достаточно отдохнувшим. Пищеварительные органы теряют свою силу и делают человека слабонервным. Не только один виновник страдает от нарушения законов природы, но и более или менее и другие. Лишь только с такими лицами случится что-либо неприятное, как они тотчас же выражают свое нетерпение. Они не могут спокойно действовать и говорить, и куда бы они ни явились, возбуждают повсюду неудовольствие. Вправе ли они поэтому говорить, кому какое дело, что я ем или пью? Равным образом и при употреблении здоровой пищи можно быть невоздержанным, поэтому не следует думать, что отказавшись от вредной пищи, можно есть сколько угодно безвредную. Чрезмерное употребление той или другой пищи одинаково препятствует работе организма и затрудняет ее. Не следует, по примеру многих, пить за столом холодную воду. Пищу следует проглатывать без ее помощи. От воды уменьшается деятельность слюны, и чем холоднее вода, тем она опаснее для желудка. Холодные напитки, которые пьются за столом, препятствуют пищеварению до тех пор, пока желудок не согреется настолько, чтобы опять продолжать свою работу. Жуйте медленно и дайте слюне хорошо смешаться с пищей. Чем больше пьют за столом, тем затруднительнее пищеварение, ибо сначала всасываются желудком жидкости. Не употребляйте слишком много соли, не ешьте соленых огурцов, ешьте за обедом фрукты, так как они утоляют жажду. Если же этого, однако, недостаточно для утоления жажды, то самое лучшее – выпить стакан свежей воды. Никогда не пейте чая, кофе, пива, вина или других горячительных напитков. Чтобы обеспечить здоровое пищеварение, следует есть медленно. Все желающие избежать желудочных заболеваний и считающие своей обязанностью сохранить свои силы в лучшем состоянии, дабы иметь возможность надлежащим образом служить Богу, должны серьезно подумать об этом. Не имея достаточно времени, не проглатывайте пищу спешно и с жадностью, а напротив, ешьте меньше и пережевывайте ее по возможности дольше, ибо польза пищи заключается не в количестве ее, а в правильном переваривании таковой. Удовлетворение чувства вкуса также не заключается в количестве, а в продолжительности держания пищи во рту. Лица, находящиеся в раздраженном состоянии или спешащие, поступили бы благоразумнее, если бы отложили принятие пищи до более спокойного времени, ибо их утомленные силы не в состоянии образовать достаточно пищеварительных соков. Многие считают необходимым беспрестанно есть при путешествиях, но это весьма вредная привычка. Если бы путешествующие принимали простую и питательную пищу в определенное время, то они не чувствовали бы усталости и не страдали бы от болезней. Для сохранения здоровья необходимо во всем воздержание – в работе, еде, питье. Отец Небесный ниспослал свет, дабы сохранить нас от скверных последствий обжорства и дабы любящие чистоту душевную и святость научились обдуманно пользоваться дарами Господними, чтобы в правильном образе жизни достигнуть блага истины. В тех случаях, когда, например, мы находимся в собраниях, следует главным образом позаботиться о хорошем, питательном, но простом угощении. При этом не следовало бы рассчитывать на возможность хорошенько поесть и попить. Ценя благословение Божие и вкушая хлеб жизни, мы, разумеется, будем мало обращать внимание на удовлетворение аппетита. Единственной нашей мыслью будет, в каком состоянии душа моя. Тогда мы почувствуем голод духовный, удовлетворяя который, найдем себя душевно подкрепленными настолько, что охотно удовольствуемся простой пищей. Мы должны представить тела наши Богу в жертву живую, а не мертвую. Жертвоприношения древних евреев должны были быть беспорочны. Так будет ли поэтому больная и зараженная жертва угодна Богу? Он говорит нам, что тела наши являются храмом Святого Духа и требует от нас заботливой охраны этого храма, чтобы он мог поселиться в нем. Апостол Павел умоляет нас: «И вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Всем следовало бы усердно заботиться о сохранении своего тела в наилучшем состоянии, дабы иметь возможность подобающим образом служить Богу и исполнять свои обязанности как по отношению к семейству, так и по отношению к ближним. Также грешно поступать противно требованиям природы, как нарушать 10 заповедей. Кто в заботе об организме своем не исполняет заповеди Господних, тот легко склонен к поступкам, противоположным законам Божиим, произнесенным на Синае. Наш Спаситель говорил ученикам Своим, что состояние мира перед вторым пришествием Его будет таким же, каким оно было до потопа. Налицо достаточно причин испорченности и смертности нынешнего мира. Пороки поработили разум, и высшие интересы жертвуются большинством страстям. Нам следовало бы подумать, как сохранить тело наше в здоровом состоянии и как достичь равномерного развития всех частей его. Дети Божии не могут воздать честь Отцу Небесному нездоровым телом и ослабленным разумом. Невоздержание, все равно какое и в чем бы ни было, в пище или питье, расстраивает здоровье и развивает бесхарактерность. Апостол Петр поучал первых христиан: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Многие относят это поучение к безнравственности, но значение его гораздо глубже. В нем воспрещается всякое удовлетворение извращенного вкуса и страстей. Удовлетворение такого вкуса есть вожделение, восстающее на душу. Аппетит – благословение, но он также и проклятие, если ненасытностью свою причиняет смерть и служит похотью, восстающей на душу. В поучении апостола Петра заключается важное значение и предостережение против всяких возбудительных средств. Эти вожделения могут быть смело причислены к страстям, вредно влияющим на нравственную сторону характера. Апостол Павел писал: «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем». Этим он побуждает братья к достижению возможного для них положения. Он не молит Бога о ниспослании им таких благ, которые противны воле Божией. Он знал, что все ищущие мир во Христе должны отличаться чистотой и святостью характера. Силу искушения в удовлетворении страстей можно измерить только невыразимыми страданиями Спасителя нашего в пустыне в продолжении долговременного поста Его. Он знал, что удовлетворением извращенного вкуса люди теряют способность различать священное от несвященного. Адам согрешил, удовлетворив свое желание. Христос же победил, оказав сопротивление страсти к еде. В самообладании исключительно заключается единственная надежда на возвращение Эдема. Сила извращенности вкуса совершенно подчинила себе людей, так что и Сын Божий, приняв образ человеческий, должен был поститься в течение 6 недель. Какое же великое дело предстоит вследствие этого исполнить христианам? Но какой бы трудной ни была борьба, она все-таки преодолима. С помощью божественной силы, с успехом противостоявшей соблазнам дьявола, христианину является возможность одержания победы над грехом и получения венца победителя в Царствии Божием.